Юля, здравствуйте.
Здравствуйте. Кот Одиссей.
И кот Одиссей, что еще важнее. Ставьте лайк, если не нам с Юлей, то уж ему-то 100% ставьте. Первый вопрос, который хочется...
Смотрите, какой кот-то.
Вообще, чуть-чуть титр его загораживает, он как будто в розыске, но это пройдет. Так вот, о чем хочется начать разговор сегодня, как ни странно, с новостей культуры. В Москву приехал Kanye West, и это возбудило огромное количество как пропагандистов, так и зетников, как Александра Дугина, так и ведущих Первого канала. Гоняются, хвалят. На ваш взгляд, что это нам показывает, что это нам демонстрирует, и что бы это все значило? Учитывая, что исполнитель, не то чтобы мы с вами, наверное, можем что-то процитировать на память, но знаем этого исполнителя как последователя довольно, скажем так, скандальных идей, ну и непростого человека.
А какое отношение Kanye West имеет к культуре?
Он издавал альбомы, он исполнял песни, он собирал концерты. Мне кажется, тот, кто создает какой-то творческий продукт, это культура есть. В конце концов, он в Москве, судя по всему, выступит с концертом.
Слушайте, но все-таки не все то музыка, что гремит.
Иронично. Хорошо. Окей, вычеркиваем про культуру, но что нам показывает пример Kanye West, который...
Единственное, что я знаю о Kanye West, что у него не все в порядке с кукухой, и что он какой-то звериный антисемит, ну, видимо, подобное нашло подобного. Думаю, что действительно... Ну, собственно, все.
Ну, просто вас не удивляет такой удивительный резонанс из-за того, что один исполнитель приезжает из США в Москву и за ним гоняются. То есть там правильно где-то в соцсетях писали. Вот представьте, что Валерий Леонтьев поселился где-то в Нью-Йорке или во Флориде, и за ним гоняются американские журналисты, везде демонстрируют, вот это да, к нам приехал сам такой. А в нашей стране, где борются с вроде как западной культурой, все-таки считают, да, его культурой, вот такой ажиотаж по поводу его прибытия.
Ну, слушайте, вот бороться с западной культурой — это серьезная тема, о которой надо поговорить отдельно. А что касается Kanye West, то первое, что я подумала, что как бы его не взяли, как Эвана Гершковича, в заложники, но потом я смотрела и поняла, что родную себе душу эти ребята, конечно, в заложники не возьмут. С Дугиным там сплелись в каком-то экстазе. А что же касается европейской культуры, с которой они борются, они действительно с ней борются. И проблема ведь заключается в том, что российская культура, в принципе, вот когда Россия была империей, она была интегральной частью, или точнее она была скорее отростком европейской, потому что невозможно возобразить Мусоргского или Пушкина без предшествующей европейской культуры. И, собственно, Россия как страна, это вполне очень важный и серьезный тезис, появилась после Петровской модернизации, потому что, собственно, без этого бы никакой Российской империи не было. Я не знаю, что было бы там, Московия, какое-то Московское царство, где бы оно кончалось, входил бы Смоленск в него или там в Польшу или в Швецию. К чему? Даже японцы, у которых, бесспорно, до середины XIX века была своя культура, которая не была европейской, которая как раз японцы к этому моменту очень плохо относились к европейцам, или даже Китай, который, в общем, начал модернизироваться, в лучшем случае при императрице Цыси, и то это еще бабушка надвое сказала. Тем не менее, они как-то не отказываются от тех частей своей культуры, которые уже намертво спаяны с Европой. Если пытаться отказываться от европейской культуры, для России это все равно, что отказываться от самой себя. И это, собственно, и есть главная фундаментальная причина, я бы сказала, исторического неуспеха Путина. Потому что возникает вопрос. Человек хочет, реально хочет восстановить Российскую империю. Как же он может восстановить Российскую империю, сделав ее каменным веком? И как же он думает, что Украина, допустим, которая... То есть как же он думает, что те части империи, которые находились еще больше на Запад, чем сама Россия, каким-то образом в нее войдут, если Россия будет идти на восток? Учитывая, что и Восток-то уже давно на Западе. Это же принципиальная, фундаментальная вещь, которая вот делает все идеи Путина в том виде, в котором они существуют, потому что очень много же у него неплохо получается от экономики, и сейчас война у него после первоначальных успехов идет довольно, первоначальных неуспехов идет довольно успешно. Вот, это же он меняет идентичность России. Даже, в конце концов, большевики воплощали западную идеологию. Петр I тем более воплощал западную идеологию. Мы можем сказать, что сейчас современная Европа не совсем соответствует той Европе, которая, условно говоря, той логике, той Европе прогресса и уважения к частной даже собственности, которая существовала в XIX веке. Ну хорошо, можно подражать Европе XIX века, можно быть консерватором. Для этого же не обязательно возвращаться к ценностям времен неолита.
Интересно, что вы упомянули, что и советское, да, было частью западного, при том, что в Советском Союзе была вот эта вот фраза «идолопоклонство перед Западом». И тем не менее, на ваш взгляд, Советскому Союзу разорвать эти связи и отношения по полной не удалось, несмотря на все старания.
Ну, во-первых, Карла Маркса не в Иране придумали. Во-вторых, собственно, советская идеология, которая была направлена на идею прогресса, на идею атеизма, на идею там, давайте полетим в космос, давайте покорим мир, давайте пересоздадим нового будущего человека. И это абсолютное развитие идей прогресса. Другое дело, что как бы у идей прогресса есть свои недостатки, но более того, мы видим, что, в общем, то, что большевики в 1917 году пытались построить в России, сейчас некоторые люди, которые называют себя крайне прогрессивными и крайне левыми, пытаются построить на Западе, даже некоторые не безуспешно. И, собственно, все те идеи, которыми они руководствуются, начиная идеи вот антиколониализма и многое чего другое прочего, и уж кончая, конечно, идеями социальной справедливости, они просто не то что разрабатывались в Советском Союзе, они иногда разрабатывались в Советском Союзе. Вот палестинская нация в значительной степени была создана в Советском Союзе, когда поняли, что ну, вот, надо как же-то Израиль-то надо как-то тушить, а как бы апеллировать к солидарности. На секундочку. Извините, этот прямой эфир. Но если ты мне выдашь... Вася, извините, ради бога. Если ты мне выдашь снова кота, это будет хорошо. Выдай мне кота. Хорошо. Да, обойдемся без кота. Извините,
господин. Увы, да.
Увы, да, кот окончательно нас покинул. Так вот, даже палестинскую нацию в значительной степени как идею создали в Советском Союзе, советское КГБ. Ну, конечно, там и арабы постарались. Но, тем не менее, там была такая идея, что вот как-то вот западным интеллектуалам не продашь людей, которые бегают со средневековой религией и требуют вырезать всех евреев, потому что они не мусульмане. Но угнетенная нация, деколонизация, мы это со времен Вильменцберга разрабатываем, смотрите, как хорошо зашло. Советского Союза уже нет, а некоторые фантомы, им порожденные, продолжают жить, более того, продолжают победное шествие по планете.
Вот если говорить про соотношение западной и восточной цивилизации, вот именно сегодня пришла такая новость. Муфти Дагестана сообщил, что вынесет фетву о запрете никаба, по крайней мере, на территории Дагестана, насколько я понимаю. Опять же, о чем говорит нам эта новость? То есть, действительно, у нас есть прогрессирующий какой-то исламизм, и с ним уже вынуждены бороться. И согласны ли вообще, в принципе, с такой мерой, что никаб нужно запрещать? Ведь это в каком-то смысле тоже ограничение свободы.
Никак нужно запрещать.
А как же свобода?
Ну, давайте не будем заниматься... давайте не будем заниматься, ну, как бы, казуистикой. Uh-huh. И не будем уподобляться тем западным феминисткам, которые рассказывают, что когда женщины делают женское обрезание, это типа вот-вот... Это ее поиск национальной идентичности, и вы, значит, тут это самое... западные, ограниченные со своими культурными нормами, ничего не понимаете. Давайте не будем уподобляться Хиллари Клинтон, которая выступает где-нибудь в Саудовской Аравии и рассказывает, как в Саудовской Аравии защищаются права женщин. А Насколько я понимаю, причина, по которой муфтий Дагестана выступил с этим заявлением, заключается, во-первых, просто в том, что в Дагестане есть очень большая напряженность между традиционным исламом, у которого свои закорючки, но тем не менее традиционный ислам, и это не салафизм и ваххабизм, вот наподобие тех ребят, которые взрывают, наподобие тех ребят, которые перерезают горло священнику и жгут синагогу. А во-вторых, потому что там, по моим представлениям, должен был очень осерчать глава Дагестана господин Меликов, потому что выяснилось, что тот человек, который угрожал русской врачу, русской врачихе в Буйнакске, которая якобы не оказала, не стала принимать женщину в никабе, которая была его сестрой, так этот человек в Германии сидел за вербовку в исламское государство. То есть вот нам всегда рассказывают, что кровавый путинский режим, он насчет бедных верующих так прессует, а они потом почему-то взрываются, вот их бедолаг довели, они бы без этого никак. Но только почему-то они иногда даже вот от кровавого путинского режима убегают, как братья Царнаем в Бостон, и там взрываются со своей скороваркой, собранной на деньги американских налогоплательщиков. Уж непонятно, кто их там притеснял. А вот и в данном случае тоже имеет место, согласитесь, парадокс. То есть человек был в Германии, человек там... Ну, представьте, в Германии сесть за вербовку в исламское государство.
Да уж.
Но это почти как быть изгнанным из «Газпрома» за воровство. Ну, что это уж, я не знаю, что надо перевернуться, чтобы там, по улицам, простите, ходят толпы этих ребят и вербуют кого угодно во что угодно. И никто их не останавливает, и никто их тем более не сажает. Вот этот достойный персонаж вернулся в Дагестан после этой отсидки, и там он стал законодателем мнений, и там его вот до того момента, пока он так не отличился, после теракта, никто не трогал.
Мне понравился вывод, хорошее наблюдение.
Слушайте, вот где же кровавый? Несите сюда кровавый режим.
Алексей Ковалев мощно заметил, журналист, что годами Rush Today пугал, что есть шариатские патрули в Лондоне, вот, а оказалось, что шариатские патрули вполне себе есть в Дагестане. Человек, который шариатские патрули устраивал в Германии, он спокойно приехал в Дагестан, какое-то время функционировал, и вот только сейчас до него добрались, а так никому дела не было. То есть Буйнакск он действительно делал и заставлял кого-то там извиняться. Фамилия Атаев, этого достойного мужа, а вот он действительно существовал.
Дмитрий, тут мы начинаем-то вот как бы, тут у нас неприятная история с нашим гуманизмом происходит. Так скажите, что с ним следовало сделать-то в Дагестане?
Я только спрашиваю, стоило ли запрещать никаб. А я считаю, что кровавому режиму, если человек действительно распускает руки, если человек кого-то понуждает насильно что-то делать на камеру, конечно, по соответствующей уголовной статье, и с ним стоило бы разбираться. Вот, если...
Вот там он сидел... И там он, как я понимаю, ну, допустим, что-то писал в Твиттере. Или там к чему-то призывал. Свобода слова до этого.
До этого? Хороший вопрос. Ну, если человек исповедует хоть, не знаю, каннибализм в особо крупных размерах, но нигде не пропагандирует эти идеи и нигде не демонстрирует их готовность последовать им, ну, сложно кого-то карать за мысли преступления. Вот. Но если он добрался действительно до вот этой женщины и до кого-то там еще, тогда да. То есть мое понимание этого всего, что должны быть хоть какие-то действия, только тогда следует карать. Вот действия эти случились, но, судя по всему, они были не в первый раз. Поэтому имело смысл, конечно, с ним расправляться по законам действующего государства. Могу быть неправ.
Вот понимаете, такая же проблема стояла перед Римской империей где-нибудь в 1-2 веке, после того, как христианство, с одной стороны, перестало быть, ну, грубо говоря, той религией, которая поднимает восстание. А с другой стороны, продолжало, вернее, не все христианство, а, скажем так, во-первых, было много разновидностей христианства, а во-вторых, как бы восстания уже не поднимались, а с другой стороны говорили, ну, вы все тут неправильно веруете, вы все тут язычники, во всех ждет гиена огненная, все ваши храмы, все ваше искусство, все ваши произведения, литература и так далее, это все жуткое язычество, если мы придем к власти, мы это все уничтожим. Кстати, такие уничтожили, да, всю вашу цивилизацию уничтожили. И сидел какой-нибудь римский, знаете, наместник и чесал репу. И говорил, так, ну, вроде как бы люди не восстают, вроде как их уже не за что. А как-то вот они говорят, что-то не то. Вот что мы будем делать? За слова наказывать или пусть живут себя как хотят? Ну, вот римляне решили, что пусть живут как хотят. Знаете, в результате к VI веку в Германии забыли, что такое... В Британии забыли, что такое гончарный круг.
Ответ я понял у вас. Аналогия, согласен, уместна, но, опять же, а что делать тогда? Что, по-вашему, делать вот человеку, который исповедует этот радикальный исламизм до момента, когда он начал распускать руки? Стоит его карать, выселять и сажать только за то, что он его следует? И по какой статье тогда следует с ним разбираться?
Нет, я тоже действительно не знаю ответа. Я думаю, что... Но я могу предложить некоторые рецепты. Вот, например, Китай сейчас как разбирается с... Он же не просто с уйгурами разбирается. Он разбирается именно с... Поскольку по всему миру действительно существует вот такое победное шествие исламизма, и везде есть свои проблемы, то вот Китай разбирается таким способом. Там вот при советском... Когда был Советский Союз, да, ничего такого не было. А Советский Союз рухнул, вдруг, значит, там среди уйгуров завелись разные люди, которые читают разные книжки, а потом раз, там, кого-то иголкой колят, там была такая мода. Вот если считать, что человек книжек начитался, вот они его по-китайски в лагерь перевоспитания. У них долгая традиция, потому что я напомню, что у Китая была ровно такая же история с христианством в 17 веке, когда тоже туда появились первые христиане, вернее, не первые христиане, первые христиане в Китай, Бог знает, когда давно пришли, еще несториане были, они еще пешочком через весь континент пришли. А когда пришли уже католики, доминиканцы, францисканцы, иезуиты, то иезуиты, они были поумнее, они... переоделись в китайскую чиновничью одежду, выучили китайский, изучили шицзи и стали рассказывать императору, что вот ваша китайская концепция неба полностью соответствует нашему концепции верховного бога. Вот ничего, да, у вас тут есть какие-то свои ритуалы, это ничего страшного, это традиционно, это все замечательно. А потом пришли доминиканцы и францисканцы и накатали на иезуитов телегу Папе Римскому, что, дескать, вот эти суки, представляете, они этот языческий китайский язык изучают, они на него там что-то переводят, это запрещено, вместо того, чтобы этих грязных язычников, которые вообще ничего не знают, света Божьего не видели, слова Божьего не знают, а они, значит, вот вместо того, чтобы их учить латыни, они что-то там на китайский переводят, да еще какие-то там книжечки их не читают. Бескультурье же китайское. Ну, вот все это надо уничтожить, там же надо культурную революцию произвести. И, короче говоря, францисканцы и доминиканцы добились того, что Папа Римский прислал китайскому императору суровый приказ, что если вот китайский император как-то собирается быть милостивым христианам, то он должен все алтари земли и неба в своем дворце сжечь, вообще изучить латынь и, в общем, знать, что он неграмотный, глупый, необразованный языческий чурбан. Китайский император немножко удивился, но все-таки, знаете, Китай, между прочим, тогда был по-прежнему, по-моему, первой экономикой мира, все-таки только промышленная революция еще была скорее в зародыше. А китайский император немножко удивился, даже собственноручно написал письмо римскому папе о том, что, вы знаете, я там не знаю насчет... Вот. Не лезем божественное, мы против иезуитов совершенно не возражаем, они очень мудрые люди, они кое-чему нас учат. А вот что касается алтарей земли и неба в моем дворце, я вас заверяю, как конфуцианец, что это исключительно традиционная церемония, которая не имеет никакого отношения к, в общем, никак не оскорбляет христианские ритуалы и так далее, и так далее. В ответ он получил письмо папы, который, знаете, помните известный анекдот-то про российский МИД, где слово не с трех букв пишется раздельно или вместе?
Вот. Да.
А в этом роде был ответ папы, после чего китайский император, мягко говоря, обалдел, сказал, ну раз так, я нахрен все этих христиан запрещаю, потому что у нас тут веротерпимая нация, у нас тут всего кого угодно. У нас хочешь быть даосом, хочешь быть конфуцианством, хочешь быть буддистом. У нас еще недавно были христиане другого разлива, несториане, например. У нас еще недавно были манихеи, но, правда, они там перевелись самостоятельно, как-то вымерли. А у нас ислам есть, кстати говоря, который тогда совершенно вот был не такой вирулентный в Китае в этот момент. Но этих, ну нет, ну извините, пожалуйста, мы этого не можем терпеть. Короче говоря, у Китая есть долгий опыт, и то же самое сделали в Японии, сберегли свою культуру. А, ну вот они тогда очень, как бы сказать, они били не по паспорту, а по морде. Они если видели, что человек что-то такое исповедует, говорят, все, в баню.
Вот восточной цивилизации к западной нужно еще успеть обсудить. Выборы во Франции. Так как-то иронично получилось, что этим летом до них многим есть дело, многим интересно, потому что сложно вспомнить, когда в западной стране, в западноевропейской стране с таким успехом выступали ультраправые. А явка в первом туре
60%.
Ладно, хорошо, были еще другие примеры. Вычеркнем это из протокола. Я забыл, с кем общаюсь.
Вот только что на наших глазах три правые партии в Австрии.
Итак, во Франции, да. Во Франции ультраправые побеждают, 33% голосов. Марин Ле Пен и ее национальное объединение побеждает. На втором месте Левый Альянс, и 22% набирает тот самый Макрон. О чем это говорит и куда, на ваш взгляд, это все отправит Францию? Такой успех Ле Пен, который, не сказать, что случайный, и вполне себе системный, и, судя по всему, долгосрочный.
Вы знаете, во-первых, меня больше всего интересуют как раз не результаты выборов, а те беспорядки, которые происходят после них. Когда исламисты, уже нами упоминаемые, а также антифа и коммунисты, они соединились и протестуют против результатов выборов. Потому что, как вы знаете, я не большой поклонник демократии как формы правления, я большой поклонник выборов. Но считаю, напоминаю, что избирательное право должно быть ограничено. Но это так. Так вот, тем не менее, вот там вот сейчас в французской конституции написано, что избирательное право всеобщее. И люди проголосовали. И вот как меня учили, вот если люди протестуют, я понимаю, когда, допустим, в России протестуют от того, что выборов нет. Или там какая-нибудь хунта захватила власть, или какая-нибудь диктатура, или кто-нибудь что-нибудь не отдает. Или вот Майдан, да, есть президент, который проиграл выборы, я имею в виду первый Майдан, да, соответственно, Янукович проиграл выборы, а говорит, я выиграл. Или второй Майдан, когда, может быть, Янукович и является номинально законным президентом, но, мягко говоря, в этот момент крайне непопулярен, и уже с того времени, когда он был выбран, мягко говоря, прошло много вещей, он кое-чего сделал, например, стал расстреливать вот этот же самый Майдан и вот этот же самый народ. А вот когда вот только что проголосовали, не вчера, не неделю назад, вот вы вот представляете, час назад и закрылись избирательные участки. И те люди, которые проиграли выборы, выходят на улицы и начинают крушить город чтобы что. Они что оспаривают? Они оспаривают результаты выборов, которые они только что проиграли. Простите, ради бога. Вот, по-моему, это как раз и называется попытка переворота. По-моему, вопрос это как раз и называется попытка, ну, внеконституционного воздействия на общественное мнение, потому что попытка запугивания. Потому что мы проиграли, но мы, ребята, сейчас вам покажем за то, что мы проиграли. А вот мне кажется, вот эта вот тенденция как раз наиболее интересная, потому что я думаю, что она будет также. Она, собственно, очень сильно намечалась в США во время президентства Трампа, потому что на самом деле все эти пылающие лавки во время бунтов во имя Джорджа Ллойда и многое другое, это на самом деле была стратегия запугивания избирателя. Ребята, проголосуйте за нашего кандидата, иначе хуже будет, иначе ваши города будут гореть. Вот эта стратегия запугивания, кстати, в чем-то, я думаю, и сработала. И я думаю, что если Трамп выиграет выборы в ноябре, то мы сразу увидим то, что у нас, вот, то, что происходит сейчас во Франции, покажется мелочью. А что же касается выигрыша, как нам говорят крайне левые газеты крайне правых, ну, у них, знаете, все фашисты, кто не разделяет мнение о том, что мальчику в три года надо менять пол. Все остальные, кто правее, у этих ребят, все, кто правее Троцкого, фашисты, я думаю, что у них Маркс тоже был фашистом. У них все серьезно, да, вот Пол Пот, Троцкий, а все остальное фашисты. Да, так вот, значит, вот, собственно, именно потому что эти люди так думают, и записывают фашисты всех, кто, скажем так, южнее Северного полюса. Они, собственно, выиграют и выборы и проигрывают. Вот и все, никакого тут секрета нету. В конце концов, ну, если вы как Европа из страны, которая век назад, из части мира, которая век назад занималась всеобщей экспансией и правила миром, и над Британской империей не заходило солнце, да и над некоторыми другими частями Европы тоже, ну, в связи с колониальной экспансией, она превратилась в место, которое колонизуется разными замечательными людьми, против которых, как против индивидуально, я, естественно, ничего не имею, но когда этим людям говорят, что вы тут несчастные, вы тут обиженные, вот тут европейцы должны, потому что либо они когда-то вас колонизовали, либо вы являетесь недостаточно богатыми и недостаточно успешными. И когда европейские бюрократы объясняют, что да, вот эти замечательные люди, этим замечательным людям все должны работать, они не должны, а работать на них будет европеец, у которого в конечном итоге просто лишается стимула работать, потому что, ну, достаточно серьезное исследование сейчас выходит о том, что, ну, человек, который в Германии, скажем так, занимает не очень высокооплачиваемую должность, ему проще не работать. Значительно проще не работать. А потом все удивляется, что случилось? Ведь прям как после 24 февраля в России. А что случилось?
Если мы уже затронули тему американских выборов, давайте пойдем до конца. Насколько вас удивило то, что было на дебатах на прошлой неделе, потому что для многих стало открытием, что действующий американский президент может быть таким беспомощным против Дональда Трампа. И почему, на ваш взгляд, так произошло, что демократическая партия выдвигает вот такого кандидата, который выглядит так на этих самых дебатах?
Ну, слушайте, во-первых, да, все говорить честно, не беспомощным, а сенильным.
Как?
Не беспомощным, а сенильным. Там наблюдается явная старческая деменция. Я, опять же, не врач, поэтому я не буду как-то классифицировать. Это происходит, в общем-то, действительно. Для меня, честно, это было новостью. В каком смысле? Для меня была новостью реакция демократов. Потому что накануне вот этих дебатов я была убеждена, что, ну, поскольку президента Леонида Ильича Байдена им готовили несколько дней, я не знаю, было у него там в ухе что-то или нет, но все вопросы он просто, журналисты CNN рассказывают, знал заранее. 6 дней он там готовился к ним, к Кэмп Дэвиде. Все просто, то есть он не сумел ответить на экзамене, на котором было известно, какой билетик он вытянет. И это, ну, там достаточно серьезная степень распада личности. И это он произошло после того, как его готовили 6 дней или 7 дней, я уж не помню. И это произошло, когда его там чем-то еще накачали и так далее. А вот представьте себе, его дальше разбудили в 3 часа ночи и сказали, тут Путин сделал то-то и то-то. Ну, я не знаю. Сбросил ядерную бомбу на позиции украинские. И вот ему надо принимать решение без этих предварительного коучинга в 6 дней. Ну, как-то не внушает. Кроме того, действительно возникает, ну, самый главный вопрос. Вот сейчас уже пошла методичка такая среди демократической партии, что, дескать, не совсем важно, что, да, Байден не очень хорошо выступил, но зато он сын света, он на светлой стороне, поэтому все равно надо голосовать против Трампа, который врет. И у меня возникает, ну, самый простой базовый вопрос. Вот в течение не нескольких месяцев, а нескольких лет оперативники демократической партии нам врали о том, что Байден находится в здравом уме и твердой памяти. Каждый раз, когда возникало то или иное видео, где он бродит сам по себе, где он смотрит в пространство, где он явно теряет пространственную ориентацию, где на группе G7 он отходит от всех и идет куда-то по лужайке, пока премьер Италии не замечает это и не очень деликатно его снова ставит в центр группы, и все делают групповую фотографию. И нам каждый раз кричали, это фейк, Это неправильно снято. А это вы занимаетесь трамповской пропагандой, это вы занимаетесь путинской пропагандой. Это вообще вы нехороший человек. То есть вот новое платье короля, да, вот там только портные шили, а тут же работала целая гигантская пропаганда демократической партии, потому что не верьте, пожалуйста, своим глазам. Если вы верите своим глазам, вы, значит, нехорошие люди, а платье короля замечательное, вот смотрите, какие алмазы, какие подвесточки, как все блестит. Сколько бабла, кстати, угрохали на то, чтобы сшить это новое платье короля. И дальше вот король вышел в этом платье дебатировать с Трампом, и оказалось, что президент-то голый. И возник вопрос, позвольте, а как же он работал очистки? И возник вопрос еще один. Слушайте, если эти ребята врали нам об этом, да, вот базовые вещи, сейчас не будем обсуждать какие-то идеи, идеологии, а сложные концепты типа миграции, экономики, инфляции, господи, это, боже мой, какое сложное слово. А вот просто человек не находится в нормальном, адекватном интеллектуальном состоянии. А всем, кто это говорил, нам говорили, как вам не стыдно распространять фейки и распространять трамповскую пропаганду. Так возникает вопрос, а в чем нам еще лгали не таком очевидном? Если нам лгали по поводу, буквально физически говорили, не верьте, пожалуйста, своим глазам. Может быть, по поводу миграционной политики нам тоже что-то не то говорили?
Ну и в связи с этим, насколько вам кажется проблемным для нас с вами победа, вероятная победа Трампа и уже, судя по всему, наступившая победа Ле Пен, то есть, ну, принято, да, в какой-то такой обывательской риторике говорить о том, что Ле Пен — это путинский человек, Трамп не будет помогать Украине так, как бы помогал Байден, насколько победа этого и другого для нас с вами критична и действительно станет головной болью в ближайшие годы. Раз-два.
Так, вы так, секундочку, что-то пропадало, но, значит, смотрите, во-первых, я немножечко вернусь к Байдену. Как я понимаю, там же... Так, my internet connection is unstable, но будем надеяться, что все нормально. А, во-первых, так, возвращаясь немножечко к Байдену, мы же видим очень знакомую историю, когда семья Байдена, и, судя по всему, не только его жена, но и его сын Хантер, просит его не уходи. По той простой причине, что, ну, мы это все проходили в истории с Ельцином. Семья просит остаться, потому что, ну, вы представляете, что случится с Хантером Байденом, если его бросят под автобус. Вот когда президент руководствуется такими мотивами в избирательной стратегии, ну, единственное, что понятно, что по этому поводу не будут в Америке проводить залоговые аукционы, все-таки есть существенная разница. Но, тем не менее, выглядит все это, конечно, забавно. Причем обратите внимание, что в первые часы реакция в интернете была такая, что распространялась некая теория заговора, что это оперативники, что это демократы сами решили Байдена бросить под автобус, потому что они решили всем продемонстрировать, какой он неадекватный, чтобы иметь возможность заменить его на другого кандидата. А с самого начала было ясно, что эта теория не работает по той простой причине, что бюрократия так не работает. То есть те люди, которые обслуживают Байдена, они теряют в случае, если Байден уходит от власти и приходит другой кандидат, допустим, Мишель Обама, который якобы, насколько я понимаю, предлагали это дело несколько месяцев. А вот, то есть они всячески будут этому сопротивляться, и это уникальный, кстати, случай самогипноза, когда люди, которым нечего делать, и которые находятся вот в эхо-комнате, и которые, ну, каждый день слышат по CNN от своих же собственных пропагандистов, что с Байденом все в порядке, но, может быть, он сегодня немного устал, а вот тут вот тот фейк, когда они, ну, своим же собственным наркотиком и накуриваются, своей же собственной травой накурились. А, идеологической. И действительно думали, что это у них прокатит. А это к тому, что вот не только в Кремле умеют курить некоторого вида идеологические субстанции, это вообще свойственно человечеству. А что же касается представления о том, что это как-то кардинально изменит положение Путина, а у меня встречный вопрос. А скажите, пожалуйста, а Байден что плохого Путину сделал?
Ну, если честно, на вскидку, то помощь Украине, конечно же, это то, наверное, чего от меня ждете. То есть и кредитование, и выделение
Какая? Технической
помощи. Что?
Какая помощь Украине?
Военная помощь с помощью вот этого американского оружия.
И как результаты помощи?
Так себе. Ну, Россия побеждает. В одиночку помочь не получилось.
Ну, во-первых, там не в одиночку, там Байден создал еще большую коалицию. Это действительно Европа довольно много денег внесла. Ну, так вот, Байден, вернее, ну, то есть это просто открытое здание, да, открытая информация, что глава ЦРУ, господин Бёрнс, он сам об этом говорил в своих лекциях, демократические журналисты, которые типа Сьюзен Гластер или Вильяма Аркина об этом писали очень подробно, что Бёрнс слетал в Москву, и там они договорились с Путиным, который был в Сочи. То есть это, так, знаете, сама по себе интересно, да? Бёрнс слетал в Москву, а Путин с ним говорил по какому-то, видимо, суперзащищенному телефону. И они договорились о том, что война не выйдет за пределы Украины, она не перейдет ни в Западную Европу, ни на территорию России, как я понимаю, то, что не будет применено ядерное оружие. А вот, собственно, в рамках всего это развивается. Если бы Путин взял Киев за 3 дня, никто бы и не почесался. Но кто же знал, что он даже Киев за 3 дня не сможет взять.
То есть ваш поинт в том, что не так и сильна была помощь этого Байдена, и не по кому сожалеть, даже если этот Байден уйдет и его сменит Трамп. Хуже особенно не станет.
Мой поинт заключается в том, что даже если Байден останется, ходили слухи, что это...
Ненадолго пропадает.
...солдат, теряя в процессе огромное количество украинцев и терпя огромный экономический ущерб. И для Байдена, может быть, это действительно, ну, и является стратегией. Хотя, честно говоря, я думаю, что это просто получается само собой. Тем не менее, я вынуждена заметить, что в своем последнем интервью Байден, который, несмотря, как я уже сказала, на вот эту вот некоторую деменцию, он все-таки забыл о политике гораздо больше, чем мы с вами знали. И вот в своем последнем интервью в журнале Time он сказал очень странную вещь. Он рассказал о разговоре своем с Киссинджером. Каковой Киссинджер ему сказал: слушай, вот с начала 19 века Россия нависала над Европой, и сделать с этим был... то есть, в общем, я удивлена, что российская пропаганда не цитирует этот кусок из этого интервью в доказательство. Они же любят рассказывать, что это же НАТО, чтобы сточить Россию, говорят они. И вот такой, значит, потрясающий кусок. Просто Байден дал им вот такой, да, даже не мяч, а прям целый арбуз подарил. На, ребята, вот ешьте. Вот действительно, значит, исходя из этого разговора, получается, что Байден это делает, чтобы сточить Россию. И технология называется «пока толстый похудеет, тонкий сдохнет». Тонкий имеется в виду Украина.
Ну да.
То есть ведь циничный-то вопрос заключается в том, а для Украины что лучше? Вот если бы там 2 года назад Украина зафиксировала, после того, как был отражен Путин от Киева, свои тяжелые потери, да, что было бы для Украины лучше, если бы в Стамбуле в 22-м году подписали мир, причем тогда Путин был готов подписать мир с минимальными территориальными концессиями, он хотел только Крым, и он хотел линию 23 февраля. Или вот Украине сказали: сражайтесь, ребята, дальше. Но вот Украина с тех пор сражается дальше. Как успехи? Какие шансы хотя бы на тот же самый мир, который был заключен в Стамбуле? Вот... Является ли Байден в таких условиях благодетелем Украины?
Хороший вопрос для комментариев, в том числе.
По частям. У кошки уже отрезаны не только хвост, а и лапки, и, в общем, многое чего другое. Но мы же помогаем кошке. Да, ее же еще полностью не зарезали.
Что Что есть, то есть. В этом с вами соглашусь. У нас остается последние, наверное, 5 минут сегодняшнего эфира. И я здесь бы не про современность говорил, а про прошлое. У вас вышел такой важный видеоролик про Первую мировую войну. И он большой. И поэтому хотелось бы, чтобы вы сказали, почему его стоит смотреть. И вот ну, человек, который следит только за современной повесткой, почему ему стоит посмотреть, что из этого ролика про современность может усвоить человек, который интересуется только современностью, а не историей.
Ну, может быть, он усвоит вот ту самую простую вещь, о которой мы уже чуть-чуть говорили, о том, что век назад, ну, то есть перед Первой мировой войной, ну, некоторое время даже после, собственно, и до Второй мировой Европа была тем континентом, который осуществлял гигантскую многовековую экспансию, который стремился к прогрессу, который просто развитие Европы и, естественно, Америки, то есть западной цивилизации, и, кстати, Российская империя, которая тогда играла на равных, было просто нельзя сравнить с тем, что происходило в других частях света. А над Британской империей не заходило солнце. А сейчас, спустя век, мы видим, что ситуация развернулась в обратном направлении, что это больше не Запад колонизует Восток, а Восток колонизует Запад, в том числе мусульманский Восток в самом прямом смысле слов. И если посмотреть, в результате чего это произошло, то ответ в результате двух мировых войн, которые, как говорит мой любимый Патрик Бьюкенен, выдающийся историк, один, кстати, из советников Рейгана, когда-нибудь назовут единой гражданской войной, которую Запад вел сам с собой, вместо того, чтобы заниматься вот той самой экспансией и тем самым прогрессом. И, пожалуй, нам самое интересное в этом ролике, это, конечно, история, вот та идея самоопределения нации, которая получила свое высочайшее выражение в Версальском мире и в президенте Вудро Вильсоне, которая привела к тому, что земли, которая привела к тому, что действительно вместо империи, которые, как нам рассказывают, были обречены, и которые были многонациональной империей, появились самоопределившиеся нации, которые первым делом на своей территории устраивали обыкновенно национальную чистку, которые были не менее многонациональными, чем империи, но гораздо более нетерпимы. И это история вепонизации идеи нации, которой, конечно, занималась и царская Россия, и занималась Австро-Венгрия, которые в результате взаимно уничтожили друг друга. Это, конечно, история удивительного террористического государства Сербия, которым правил тогдашний, ну, что-то вроде тогдашнего КСИРа, тогдашнего Хамаса. И как на защиту бедной маленькой Сербии, которая всего лишь убила наследника престола, после того, как она убила собственных короля и королеву. Вернее, не маленькая Сербия, а террористическая организация, которая де-факто руководила, «Черная рука», которая одновременно возглавлял человек, который возглавлял сербскую военную разведку. Так вот, на защиту этой бедной, маленькой, несчастной Сербии встали все просвещенные государства мира, потому что тогда, именно во время Первой мировой войны, были сформированы очень многие из тех идеологических мемов, которыми мы пользуемся сейчас, что вот, дескать, вот если защищаешь маленькую нацию, это хорошо, а если ведешь агрессивную войну, это плохо, мы только защищаемся, значит, мы сейчас вам покажем, откуда на нас готовилось нападение. А в значительной степени, конечно, я считаю, что главный виновник Первой мировой войны – это Россия, никакая не Германия. Там достаточно сложная история, которая позволяла всем участникам процесса говорить, что типа, на них только напали. Ну, просто хронологически решение Санкт-Петербурга было самым тяжелым и самым трагическим, хотя надо сказать, что Франция и Англия немного от него отставали. Ну и последнее, что именно эта идея самоопределения наций привела к формированию того, что потом Тимоти Снайдер назовет «Bloodlands» – «Кровавые земли». Это вот широкая полоса земель новых самоопределившихся государств на востоке Европы между бывшей Российской империей, бывшей Германской и Австро-Венгерской империей, а от Балтики до Балкан, на которых, собственно, и происходили основные трагические действия Второй мировой войны, на которой, собственно, и были убиты 6 миллионов евреев, из которых были выгнаны 14 миллионов немцев от этнической чистки уже после Второй мировой войны, в которых вообще много чего происходило, и началось это ровно тогда, когда новые самоопределившиеся государства начали очень серьезные притеснения бывшей правящей верхушки, которая, как правило, была немцами. Иногда редко бы это были венгры, но, как правило, даже, кстати, в тех же странах Балтии, это были немцы. Это была такая национал-социалистическая революция, в ходе которой у самых богатых отбирали земли, у самых образованных запрещали им заниматься профессией, требовали, чтобы они говорили на данном национальном языке. Иногда, по ходу дела, страдал и бизнес, и формально все это было направлено против самых богатых и самых успешных, но, как правило, эти самые богатые и самые успешные были еще и одной и той же национальности, неправильной, как правило, немецкой. Вот очень интересная история, как оно с национальным самоопределением было.
Заинтересовали.
И вообще, насколько, да, и насколько, вот, собственно, я даже добавлю, что когда Вудро Вильсон придумал эту идею самоопределения нации, но, как я уже сказала, ее до этого ипотенизировали Австро-Венгрия и царская Россия, и советская Россия, кстати, тем же самым занималась в значительной степени. Так вот, после того, как это случилось, и после того, как был подписан Версаль, то они честно, даже сами американцы, его госсекретарь Лансинг признавался, слушайте, ну это катастрофическая идея, мы не знали, что столько наций, оказывается, существует, которые захотят самоопределяться и которые будут делать это таким способом.
Так что смотрите, друзья, этот самый ролик на канале Юлии Латыниной на Ютубе, ссылка есть, вот. Самое главное, я сказал, что должен был в этом эфире. А так, с вами была Юлия Латынина, журналист и публицист. Спасибо, Юлия, за ваше мнение.
Вас спасибо.